Шоу-радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск новостей. Его подготовила и представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Популярный московский книжный магазин «Фаланстер» оказался под угрозой закрытия. Так называемая «Шенгенская зона» сегодня расширилась еще на 9 государств. Собаки на прокат в Англии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, московский книжный магазин «Фаланстер» оказался под угрозой закрытия. Директора магазина Бориса Куприянова на днях вызвали в ОВД Тверской и предупредили о том, что в его действиях усмотрен состав преступления, и на него собираются завести уголовное дело. По утверждению правоохранительных органов, в «Фаланстере» продают порнографическую литературу. Символично, что после скандала с этим магазином Росгосрегистрация составила новый перечень так называемой экстремистской литературы и материалов, в котором вдвое больше пунктов, чем было ранее. Тему продолжит Ольга Вахоничева.
«Фаланстер» объединяет людей самых разных идеологических взглядов. В этом книжном магазине, который иногда называют магазином левой литературы, продаются произведения широкого спектра. К примеру, для журнала «Смысл» этот столичный центр интеллектуального общения очень важен, говорит главный редактор журнала «Смысл», телеведущий Максим Шевченко.
«В «Фаланстере» всегда можно достать редкие и необычные книги, которые выходят небольшими тиражами и которые являются очень важными для интеллектуальной жизни нашей страны. Это не первая проблема с «Фаланстером». «Фаланстер» находится раньше в районе Патриарших прудов, поджигали, задерживали и, в общем, закрывали и так далее.
В аналогичном положении находится и издательство «От Маргину». Уже полгода оно ведет борьбу с Мосгосимуществом против выселения изданий из помещения в Замоскворечье. Вот что по поводу скандального дела вокруг «Фаланстера» говорит главный редактор издательства «От Маргину» Александр Иванов.
Здесь, мне кажется, речь идет просто о каком-то планомерной зачистке такого социального пространства от того, что в 90-е годы, в конце 80-х получило название неформалов или неформата. Мне кажется, это элемент государственной политики, не только московской. Речь идет просто о том, что крупный бизнес легче контролируется, он, естественно, приносит больше доходов в казну, но главное, что он легче контролируется. И, конечно, чиновники всех уровней, от федерального до муниципального, они предпочитают иметь дело с крупным бизнесом именно в этом смысле. Но это еще попадает в некую общую такую духовную атмосферу времени, то, что я бы назвал такой критикой европейского разума. В среднем европейской стране сейчас, такой как Германия или Англия, от 15 до 20 раз больше площадей книжных магазинов, начиная от троцкистского магазина в районе Блумсбери или целой улицы торговой, там, Чаринг-Кросс и так далее. У нас ничего подобного нет. Поэтому я думаю, что некое такое вот антизападничество, если угодно.
После проведенной «Фаланстере» проверки и предварительного заключения эксперта Бориса Куприянова обвинили в распространении порнографии. Тверская прокуратура отправила дирекции магазина любопытный документ предостережения против распространения запрещенной литературы, приложив список. В нем перечислены книги экстремистского содержания, которых в «Фаланстере», собственно, никогда и не было. А вот что именно за книги милиция сочла опасными для общественной морали, рассказывает директор магазина Борис Куприянов.
Была сделана контрольная закупка одной книжки. «Депан, страх не меня». Это книжка автора Вирджинии Депан. Фильм по этой книге снят под продюсированием Люка Бессона и прошел широкий экран в нашей стране тоже. Все книги, которые у нас были изъяты, книга Лидия Вранч про такси, книга Агре Пассе «Путешествие в Агарту», книга Томаса Гунцик «Смерть Билингвы», книга Бардажа «Евангелие о змеи» были изданы от 4 до 3 лет назад. И никаких проблем, в общем, с этими книгами не было. Какое-то повышенное внимание к нам.
Заключение экспертизы Российского института культурологии, которые в милиции трактовали как подтверждение, что данная литература относится к разряду порно, дирекции магазина не показали. Почему, объясняет директор института Кирилл Разлогов.
На чем основывалось это самое заключение милиции, как я понимаю, потом сделано? Значит, очень хитроумная формулировка. Вот читаю медленно. Представленные на исследование материалы, содержащиеся в данных печатных изданиях, хранит в себе информацию, являющуюся порнографической. Отдельные порнографические эпизоды, количество которых в различных книгах функционально различно, причем в некоторых из них и так далее. Дальше, после этого заключения, он пишет про каждую книгу в отдельности. И по каждую книгу в отдельности она утверждает, считает, что это художественное произведение, что количество эротических эпизодов небольшое, и что оно оправдано художеством. То есть по каждой из книг заключение о том, что оно не является порнографическим, не может быть признано порнографическим. И я думаю, что это та причина, по которой вам это исследование не показали. И другое дело, что в традициях российской культуры, напечатавшей, однако, в последние 15 лет романы Генри Миллера и книги маркиза де Сада, роман, изданный к тому же дешевой массовой серии, воспринимается как ненормативный порнографический.
Главный редактор журнала «Профиль», телеведущий Михаил Леонтьев, так охарактеризовал ситуацию с Фаланстером.
С юридической точки зрения мы имеем налицо акт произвола, потому что такие книги, ну, не знаю, я вот Эллиса купил совсем недавно, уж крепче Эллиса, вот, не говоря о том, что там нормативной лексики, такое количество. Поэтому здесь очевиден эксклюзив в отношении Фаланстера, и поэтому здесь совершенно налицо юридический произвол. Не верю я, конечно, что это имеет какое-то отношение вообще к порнографии. Это имеет отношение к магазину Фаланстера. Существует сфера, которая вообще не может нормально, психически адекватному обществу подвергаться по цензуре. Это, собственно, литература, искусство, то есть вещи, связанные с интеллектуальной свободой.
Наиболее конкретные версии преследования дирекции книжного магазина «Фаланстер» и изъятие в нем неправильной, по мнению милиции, литературы, дал философ, председатель Исламского комитета России Гейдар Джималь.
«Фаланстер» является точкой сборки, в общем, вот в определенной такой линии. Я помню, в свое время обсуждался союз 8 издательств, которые поддерживали эту линию. Скажем так, общее отсутствие такой пушистой розовой благонамеренности по отношению к обществу в целом. То есть тенденция к постановке острых вопросов, тенденция к критике социума, тенденция к подозрению относительно намерений и интенций там правящих кругов и преобладающих таких трендов в социальной истории. Вот это вызывает особый страх, особое недовольство, и то, что сейчас переживает Отмангином, я помню, что те же проблемы были у ультракультуры, которую несколько раз выгоняли с ее места, она постоянно переезжала с места на место. Это один момент. А второй момент — это то, что нужно принять насчет коррупционность силовых структур, потому что в городе, где на виднейших проспектах, виднейших площадях понатыканы интим-шопы в обнимку с казино, в городе, где существуют ночные клубы, которые рекламируются в глянцевых журналах, и где самые пресыщенные, богатые извращенцы могут получить все те сексуальные удовольствия, в которых им отказывают еще скромные Таиланд и Филиппины, было бы чудовищным лицемерием претендовать на то, что общественная нравственность оскорбляет один из наиболее интеллектуальных центров общения, дискуссии и книгопродажи. Конкретный критический пафос фаланстерского интеллектуализма и уязвимость этической позиции силовых структур, мне кажется, дают в сумме вот этот момент.
Письмо в поддержку магазина, опубликованное в «Живом журнале», за «Фаланстер» собрало почти 1500 подписей. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, прекратил голодовку и отправлен в медсанчасть. В Москве милиция задержала правозащитника Надира Фатова, проводившего акцию в поддержку Козловского. Через час Фатова отпустили, не предъявив никаких обвинений. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии по обвинению в военных преступлениях. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран: Венгрия, 3 страны Балтии, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. В столице Киргизии задержаны участники акции оппозиции, протестующие против официальных итогов парламентских выборов. Сегодня же суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг. В Петербурге состоялось открытие автозавода «Тойота», второй по величине автомобильной компании мира. Россия наложит вето на решение Совета Безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тем сегодняшнего выпуска – внутриутробная педагогика. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Накануне известный журналист Леонид Парфенов покинул пост главного редактора журнала «Русский Ньюсвик». Шаг связан с желанием Парфенова больше времени уделять работе над книгами и фильмами. Исполняющим обязанности главного редактора издания назначен Кирилл Вишнепольский, первый заместитель главного редактора русской версии журнала «Forbes». С господином Вишнепольским побеседовал Виктор Нехезин.
Вы сейчас назначены исполняющим обязанности главного редактора «Ньюсвика». Не могли бы вы сказать, как долго вы будете ИО?
Это, конечно, решать моему непосредственному начальству, руководству компании «Axel Springer Russia» и руководству компании «Washington Post», которая издает в Америке «Ньюсвик» и по всему миру тоже. Насколько я справлюсь с возложенной на меня обязанностью, настолько и тогда и исчезнет приставка ИО из моей должности. Либо не исчезнет никогда.
Насколько неожиданна для вас эта ситуация, что Леонид Парфенов ушел, а вас назначили заменять его?
Неожиданно. Я работаю в компании с момента ее основания, хорошо знаком с руководством и нахожусь в постоянном контакте с руководством, но разговоров о том, чтобы я возглавил «Ньюсвик», до последнего момента не было.
А вы как-то можете прокомментировать ситуацию с уходом Леонида Парфенова?
Комментарий один. Компания «Axel Springer Russia» очень сожалеет об этом уходе. Это потеря для всего издательского дома.
Но обстоятельства вам неизвестны или, по крайней мере, издательский дом предпочитает не говорить об этом?
Обстоятельства изложены самим Леонидом Геннадьевичем Парфеновым. Он решил сосредоточиться на работе над телевизионными и издательскими проектами.
Как вы расцениваете нынешнее состояние журнала? Ну, многие говорят, в том числе сам издательский дом, что выросли тиражи. Вы не могли бы сказать, вот как вы сейчас оцениваете то положение, которое занимает «Ньюсвик»?
Я видел цифры. Цифры хорошие. Динамика и доходов от рекламы, и роста объемов продаж журнала в розничной сети в 2007 году очень положительная, очень позитивная. Но этого еще недостаточно для того, чтобы почивать на лаврах. Я полагаю, что нам предстоит большая работа для того, чтобы сделать журнал «Ньюсвик» по-настоящему массовым. В хорошем смысле этого слова.
Если более конкретно говорить, какие задачи вы видите перед собой, как исполняющего обязанности главного редактора?
Первая моя задача – поддержать бесперебойный выход номера, вступить в обязанности исполняющего обязанности главного редактора, мотивировать коллектив на хорошую работу и разработать концепцию постепенного дальнейшего улучшения журнала, расширения его тиража и увеличения доходов.
Но концепция журнала, ну, может быть, конечно, не глобальна, но в каких-то вопросах будет меняться?
Концепции нет, качества, я надеюсь, да.
Как вы можете прокомментировать ситуацию в редакции? Будут какие-то изменения или нет? Что вы можете сказать?
Мне не хотелось бы ничего менять, по крайней мере, в первое время, потому что коллектив собрался блестящий, штат укомплектован, и этот хороший механизм по производству хорошего журнала. В дальнейшем, если все будет хорошо, и наши планы по расширению тиража и расширению объема журнала будут выполнены, безусловно, будет расти штат. Мы будем нанимать новых людей, блестящих журналистов, которые есть на российском журналистском рынке.
Известно, что вы долго проработали замглавного редактора журнала Forbes. Как-то это скажется на работе в «Ньюсвике», но хотя бы в том смысле, что «Ньюсвик» станет более ориентирован на бизнес, на финансы и подобные вопросы?
Знаете, я работаю в журналистике с 1990 года. Я работал и в районной газете, и в областном еженедельнике, и в журнале «Деньги», и в журнале «Власть», и в газете «Коммерсант», и в интернет-службе «Коммерсанта». И все это, безусловно, скажется на контенте и на концепции журнала «Ньюсвик», потому что весь мой опыт, приобретенный в других средствах массовой информации, я постараюсь вложить в улучшение журнала «Ньюсвик», в том числе и опыт, приобретенный в журнале «Forbes».
Это был исполняющий обязанности главного редактора журнала «Русский Ньюсвик» Кирилл Вишнепольский. Вопрос ему задавал Виктор Нехезин. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран, среди них Литва. Из Вильнюса передает наш корреспондент Ирина Петерс.
На воздушных границах, в аэропортах контрольно-пропускные пункты упразднятся в марте следующего года. Кстати, этой привилегией пересекать границы шенгенских стран без проверки документов могут пользоваться все жители Литвы, не только ее граждане. То есть, например, и граждане России, проживающие в Литве и имеющие здесь вид на постоянное жительство. Литовские политики присоединения страны к Шенгенскому договору называют историческим, в чем-то сопоставимым с вхождением в Евросоюз. Шенген, говорят они, это проявление доверия к нашим гражданам, а также к нашим пограничникам, на которых ложится ответственность за безопасность всего шенгенского пространства. На техническую организацию подготовки страны к новому качеству Литва получила от Европейского Союза 157 миллионов евро. Построены новые заставы, погранпереходы, укреплена база авиации и внутренние связи МВД страны. Немало потрачено и на присоединение Литвы к шенгенской информационной системе, которая правоохранительным органам будет помогать в борьбе с преступностью. Заместитель командующего Литовской службы охраны госграницы Валентинас Новиковас.
Были проверки экспертов Евросоюза. Они нашу работу оценили очень высоко. И другая функция. С 1 января будем контролировать миграционные процессы внутри страны.
Возможности свободно передвигаться в странах Шенгенского соглашения жители Литвы рады. Но едва ли эта радость перекрывает искреннее расстройство тех, а их немало, для кого важнее контакты и поездки к восточным соседям, белорусам и россиянам. Тем придется за литовскую, то есть шенгенскую визу, платить теперь гораздо больше. Особенно, по прогнозам, могут пострадать литовско-белорусские связи. Чтобы приехать, например, из Минска в соседний Вильнюс, гражданину Белоруссии за визу придется платить вместо прежнего. 5-60 евро. По выражению некоторых экспертов, Литва, войдя в Шенген, окончательно отгородилась тем самым от соседей на востоке, к чему, в общем-то, местные политики упорно стремились все последние годы. Расширение шенгенского пространства премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас отмечает в Таллине, куда собрались главы государств и правительств стран ЕС, а также председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. Президент Литвы Валдис Адамкус участвует в специальных торжествах прямо на месте действия. Сегодня с утра он вместе с президентом Польши Лехом Качинским поднимает символический шлагбаум у теперь уже бывшего контрольно-пропускного Калварийского пункта. А днем президент Адамкус принимает участие в похожем мероприятии на литовско-латвийской границе вместе с президентом Латвии.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Литве Ирины Петерс. В Татарстане продолжается дискуссия по поводу закона об исключении так называемого регионального национального компонента из стандарта российского образования. Большинство в республике, чиновники, активисты общественных организаций и журналисты выступают против закона. По мнению противников закона, он затормозит развитие родных языков разных народов, в том числе и татарского. О том, какую роль сейчас играет татарский язык в жизни Татарстана, рассказывает Нина Горюнова.
В Татарстане на нем говорят около 50% населения. В 1990 году, после принятия Декларации о суверенитете республики, татарский язык в Татарстане стал официальным языком наряду с русским. Именно этот год принято считать началом возрождения татарского языка, так как при советской власти он находился в плачевном состоянии. Лишь 7% татар обучались на родном языке. В столице Татарстана действовала только одна татарская школа. Казанский поэт Лилия Газизова вспоминает, что в первые годы жизни она говорила исключительно на татарском языке, общаясь с бабушкой в деревне. Но детский сад и школа вынудили родной язык подзабыть.
Родители отдали меня в русскую школу, в русскую группу детского сада. Во-первых, не было, практически не было татарских школ. А во-вторых, причина тоже была серьезная, поскольку преподавание в высших учебных заведениях, куда они надеялись, я поступлю и продолжу свое образование, велось и ведется на русском языке. Естественно, они отдали меня в русские учебные заведения.
Сейчас Лилия Газизова владеет только разговорным татарским, поэтому стихи пишет исключительно на русском языке. В 2003 году Лилия стала лауреатом литературной премии имени Державина. Она вручается за наиболее значимые произведения, созданные авторами Татарстана на русском языке.
Испытывая не то чтобы вину, но некоторый долг, то, что вот я, обладая некоторыми литературными способностями, пишу на русском языке, развиваю русскую литературу, испытываю, может быть, какое-то чувство долга по отношению к татарской литературе, и поэтому занимаюсь переводом татарской поэзии на русский язык.
Сейчас в республике не один десяток татарских поэтов и писателей. Пишут они в разных жанрах для различной аудитории. Но большим спросом данные произведения не пользуются. Спад интереса наблюдается не только к татарским книгам и журналам, но и в целом к литературе. Это мировая тенденция, говорит народный поэт Татарстана и редактор журнала «Казан Утлары» Равиль Файзулин.
В сравнении, допустим, с 70-ми годами тиражи чуть уменьшились. Та же тенденция, что читающие становятся меньше. Как везде, как и по всей России. Кому дорог родной язык, история, духовное состояние народа. тот интересуется и считает.
По мнению русскоязычного поэта Лилии Газизовой, татарские книги читают в основном жители деревень, а также горожане старшего поколения. Молодежь читает редко, разве что в рамках школьных и вузовских программ.
Многие татары не знают татарского языка или им владеют достаточно слабо на каком-то бытовом уровне. И поэтому общаться, может быть, общаются, но татарскую литературу практически не читают. Есть поговорка, что татарский поэт рождается в деревне и умирает в городе.
Для сохранения и развития татарского языка в Татарстане 15 лет назад принят закон о языках народов республики, а также разработана специальная программа по его реализации. После чего начали открываться татарские школы и гимназии, где обучение ведется только на родном языке. Кроме того, во всех в школах введены обязательные уроки татарского языка. Согласно закону, русский и татарский языки должны преподаваться в равных объемах. Первоначально дети из русских семей с неохотой изучали татарский и жаловались на то, что часов татарского языка гораздо больше, чем русского. По словам депутата татарстанского парламента, председателя комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиля Валиева, сейчас изучение двух государственных языков стало делом привычным.
Есть такие, которые говорят, что они не с большой охотой изучают татарский язык. Это же не только татарский язык. Если провести опрос среди учащихся, хотят ли они изучить алгебру, тригонометрию, они тоже где-то 20-30% наверное, скажут, что они не очень с большой охотой изучают эти предметы. Я сам тоже не с большой охотой изучал тригонометрию, например.
Согласно последним исследованиям, татарский язык знает 10% русского населения Татарстана. Всего русских в республике 37% от общего числа жителей. 54% татар. Из них только 80% говорят на татарском. Знающих родной язык в совершенстве гораздо меньше. По мнению Разиля Валиева, непоследовательная национальная политика России негативно сказывается на развитии родного языка. Речь идет об исключении национального компонента из стандарта российского образования, а также о правилах единого госэкзамена.
Почти что все вузы нашей республики находятся в юрисдикции Российской Федерации. Татарский язык очень вяло вникает в сферу высшего образования. Дети это видят, потому что после окончания татарской школы они думают, что нет перспективы обучаться на татарском народном языке в вузах, поэтому они уже заранее начинают думать, а почему я буду учиться на татарском языке, если в вузах нет такой потребности. С введением ЕГЭ у нас появилась такая тенденция. ЕГЭ, если ты сдаешь на своем родном татарском языке, ты не сможешь поступить по результатам этого экзамена, этого ЕГЭ, вуза Российской Федерации. Это возможно только в Татарстане, татарстанских вузах.
Число желающих обучаться в татарских школах с годами снижается. По словам депутата Разиля Валеева, эту негативную тенденцию могут исправить лишь изменения в стандартах российского образования. В Татарстане без знания татарского языка прожить, конечно, можно. Но чтобы жить дружно, без национальных конфликтов, язык знать обязательно, считает Разиль Валеев.
Я при огромном желании не могу уважать того человека, который не уважает меня, мой язык, мои традиции, мою религию. Я его уважаю, я его язык знаю, я его историю знаю и уважаю, религию. Он вообще не считается ни с тем, ни с другим моего народа. Я об этом не буду говорить. Но я все равно где-то у меня в глубине души обеда. Это у всех людей, нормальных людей, я думаю, что так бывает.
Нина Гуренова для Радио Свобода.
Московское время 18:30. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, прекратил голодовку и отправлен в медсанчасть. В Москве милиция задержала правозащитника Надира Фатова, проводившего акцию в поддержку Козловского. Через час Фатова отпустили, не предъявив никаких обвинений. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии за военные преступления и убийство мирных жителей в годы Второй мировой войны. С сегодняшнего дня в шенгенскую зону вошли еще 9 стран. Венгрия, 3 страны Балтии, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. В Минске к полутора годам лишения свободы приговорен активист оппозиционного молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич за нарушение режима во время отбывания другого наказания. В столице Киргизии вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов парламентских выборов. Сегодня же суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг. В Петербурге состоялось открытие автозавода «Тойота», второй по величине автомобильной компании мира. На первом этапе планируется выпускать ежегодно около 20 тысяч автомобилей модели Камри. В Бельгии сорвана попытка освободить из тюрьмы видного члена Аль-Каиды. Арестованы 14 исламских экстремистов. В Брюсселе из опасений терактов введены повышенные меры безопасности. Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что эта мера продиктована стремлением не допустить новых региональных конфликтов. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети погибли по меньшей мере 50 человек, десятки получили ранения. В Чаде перед судом сегодня предстали 6 граждан Франции, которые обвиняются в попытке похищения детей. Сотрудникам благотворительной организации грозит до 20 лет тюрьмы за то, что они попытались вывести в Европу более 100 детей. В Ирак с необъявленным заранее визитом прибыл новый премьер-министр Австралии Кевин Радд. Радд неоднократно заявлял, что к июню все австралийские военнослужащие, 500 человек, вернутся из Ирака на родину. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня 21 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио «Свобода»» ведет рубрику Ольга Поленова.
21 декабря 1975 года. Культура, события, люди. Александр Галич о советском драматурге Всеволоде Вишневском.
Исполняется 75 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского, одного из крупнейших советских драматургов, но известного главным образом не своей драматургической деятельностью, а своей литературно-функционерской деятельностью. Он был одним из секретарей Союза писателей, возглавлял множество комиссий и вообще был одним из непременных участников всех торжественных аутодафе, которые проходили в те годы в Союзе писателей, да продолжают проходить и по сей день. Всеволод Витальевич Вишневский в других условиях, может быть, и стал бы вполне достойным драматургом. В сущности, его литературное наследство содержит одну единственную пьесу, оптимистическую трагедию. Пьеса прошла широко по театрам страны, ставилась за рубежом и принесла Вишневскому славу. Вишневский, это мне хорошо известно, со слов одного из ближайших друзей Михаила Афанасьевича Булгакова, был одним из главных тайных гонителей этого замечательного писателя. В примечаниях к сборнику пьес Михаила Афанасьевича Булгакова, вышедшего уже много лет спустя после его смерти, есть одно любопытнейшее примечание. Примечание к пьесе «Бег». Там сказано о том, что пьеса «Бег» такого-то числа, такого-то года была прочитана на труппе Московского художественного театра. Вызвала горячее одобрение труппы, горячее одобрение Немировича Данченко Владимира Ивановича, горячее одобрение Константина Сергеевича Станиславского. Пьеса также очень понравилась Алексею Максимовичу Горькому и Анатолию Васильевичу Луначарскому, но такого-то числа пьеса была запрещена главреперткомом, начальником которого был в то время небезызвестный Орест Литовский. За кулисами этого запрещения стоял все тот же Всеволод Витальевич Вишневский. И, очевидно, обладал он немалой силой и немалыми связями. Если пьеса, которая понравилась Станиславскому, Немировичу Данченко, Горькому и Луначарскому, тем не менее, была запрещена. Вот, собственно говоря, все, что я могу рассказать о Всеволоде Витальевиче Вишневском. Человеке, который был ярким воплощением всего того худшего, что мы называем советской партийной элитой.
Александр Галич о Всеволоде Вишневском. Радио «Свобода». 21 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Панорама новостей и культуры представит Петр Вайль.
Выступая в радиоэфире BBC, архиепископ кентерберийский Роуэн Уильямс высказал несколько крамольных соображений по поводу Рождества. В частности, глава англиканской церкви назвал поклонение волхвов легендой и усомнился во времени происходящего. Архиепископ считает, что вряд ли Рождество произошло в декабре. У Роуэна Уильямса, доктора философских наук, репутация либерала в религии. 50 тысяч жителей портового города Гаосюн на Тайване построятся в форме елки в канун Рождества. Акция носит экологический характер – Рождество без срубленных деревьев. Участники действа будут держать светящиеся жезлы и сотовые телефоны, чтобы гигантскую елку из людей можно было сфотографировать с вертолета. В Испании разворачивается кампания в поддержку традиционных для этой страны главных героев торжества – трех волхвов – Гаспара, Бальтазара и Мельхиора, пришедших поклониться младенцу Христу. Их в последнее время вытесняет привнесенный из англосаксонских и североевропейских стран Санта-Клаус. По обычаю, подарки от трех волхвов испанские дети получают 6 января, но широкая реклама настаивает на том, что дары приносит 24 декабря Санта. Многие испанцы считают нововведение излишне коммерческим явлением, распространяя лозунг «Рождество без Санта-Клауса». Ассоциация датских производителей рождественских елок обвинена в том, что она указывает торговцам, с которыми ведет дела, по каким ценам продавать товар, тем самым нарушая принципы рыночной экономики. Дания является самым в Европе большим поставщиком рождественских елок. Ежегодно в стране срубаются для этой цели 9 миллионов деревьев. 85% из них отправляются за рубеж, в основном в Германию, Великобританию и Францию. Оптовая цена елки от 7 до 57 долларов. Исполняющий обязанности главного врача Соединенных Штатов Стивен Гелсон заявил, что Санта-Клауса следовало бы изображать менее упитанным. Это послужило бы лучшим примером для детей, поскольку проблема лишнего веса приобретает серьезный размах. Сингапурцы делают больше всех рождественских подарков среди азиатских стран. Согласно опросу, более половины жителей Сингапура преподнесут по 6 и больше подарков. Южнокорейцы занимают второе место. Они дарят в основном одежду и аксессуары, тогда как сингапурцы предпочитают наличные. Меньше всего внимания к Рождеству проявляют японцы и тайванцы. Лишь 20% из них готовят подарки.
Это была панорама новостей культуры. Для программы «Время свободы» ее подготовил и представил мой коллега Петр Вайль.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории из жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Накануне в Самаре прошло награждение победителей областного конкурса журналистов под названием «Защита прав и свобод человека и гражданина». С подробностями самарский корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Конкурс материалов на тему прав человека стал среди самарских журналистов традиционным. Он проходит уже в четвертый раз. В творческом конкурсе, инициатором которого стал аппарат уполномоченного по правам человека и самарское отделение Союза журналистов, принимают участие местные печатные СМИ, журналисты телевидения и интернет-изданий. Представленные на конкурс материалы должны затрагивать тему защиты прав человека и быть опубликованы в течение этого года. Жюри, в составе которого были самарские акулы-пера, правозащитники и омбудсмен Ирина Скупова, определили победителей в номинациях «Лучший материал по правам человека на телевидении, в газетах и электронных СМИ». Одним из победителей конкурса стал известный самарский журналист Виктор Садовский, много лет освещающий в своих газетных публикациях тему защиты простых самарцев от беспредела людей в погонах, сотрудников милиции и прокуратуры. Такие конкурсы нужны, потому что играют весьма заметную роль в становлении гражданского общества, считает правозащитник Валерий Павлюкевич.
Я думаю, что стоит заниматься. Это особое свойство материи.
По крайней мере, в нашем городе необходимо активизировать работу для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
Руководитель Самарского информационного правозащитного агентства Александр Лашманкин считает, что сейчас не время для подобных показушных конкурсов, а журналистам нужно говорить об угрозе свободы слова.
В преддверии выборов власть пытается взять под контроль все независимые СМИ. Поэтому, чтобы они знали, что с ними может произойти, если они будут действовать, скажем так, не так, как им рекомендовано. В качестве превентивной меры вот изъяли компьютер. Полно было таких прецедентов. Мы изъяли компьютеры из редакции «Новой газеты» самарской. Это перекликается и с саратовскими событиями, и не только с саратовскими, и с нижегородскими событиями. То есть это повсеместно происходит. Для того, чтобы никто не мешал осуществить захват власти той группе или тем группам, которые сейчас этой властью распоряжаются.
По мнению самарцев, сегодня в средствах массовой информации надо больше говорить на правозащитные темы.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать. То есть это должно быть.
должно быть все в комплексе. В первую очередь объяснить, показать.
Ну, может быть, для чего-то надо, а может, для чего-то и нет. Вот и правильно, что-то и нет.
А мне кажется, надо. Пусть будет все.
Обязательно нужны. То есть в основном они проповедуют идеологии либерализма. Например, как пишет американский писатель известный. Но она должна проповедовать истину. А извечная мечта – по правде, истинно, по справедливости, по закону.
Работы победителей журналистского конкурса будут опубликованы на страницах самарской прессы. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Рубрику «Политика онлайн» на «Волнах свободы» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Грядущую конфигурацию политической системы России представляют по-разному. То в виде орла с двумя головами, Медведев и Путин, то в виде древнеримского принципата Августа. Сошлюсь на недавнюю колонку известного арт-критика Григория Ревзина в журнале «Джентльмен Квотерли». А некоторые, самые любопытствующие, даже сочинили незатейливый анекдот. Интересно, повесит ли Путин портрет Медведева у себя в кабинете? Все эти геральдические символы, исторические аллюзии, и анекдоты исходят из образа политической системы страны как совокупности разных персон, то есть, иными словами, это не настоящая политическая система в прямом смысле этого слова, персонификация, но не институализация. Именно об этом противопоставлении пишет Андрей Левкин на сайте Polit.ru. Его эссе называется «Камбэк подкрался незаметно».
Актуальный экономист А. мимоходом констатировал, что особенность данного отрезка исторического времени состоит в том, что в стране произошел переход от институализации к персонификации, и что он даже может сказать, когда именно это началось. Но это мог сказать не только он. 2003 год и известный судебный процесс, имевший именно что формат персонификации, а никак не институализации проблемы, которую, значит, он пенитенциарным образом и решил.
Появление преемника Медведева при вполне здравствующем национальном лидере Путине и необходимость этим двум головам государства в случае соответствующего исхода президентских выборов делить властные полномочия должно повергнуть нынешнюю российскую государственность в состояние недоумения, которое Андрей Левкин описывает через историко-астрономическую метафору.
Ну, коль скоро центр единственный, то как представить себе мучение Птолемея, которому поручили зафигачить в Солнечную систему сразу две Земли? Разумеется, это уже о будущем дележе полномочий.
Андрей Левкин видит в этом прямое противоречие и не уверен, что две Земли уместятся в одной Птолемеевой системе нынешней российской политики.
Что делать, чтобы сохранить Птолемея? Да, настойчиво заниматься превращением Луны в Землю, но это чрезвычайно институализирующий процесс. Не посылать же с визитами президента, который постоянно будет брать паузы в переговорах, чтобы созвониться с премьером. Назначить президента крайним по ЖКХ никакой премьер не сможет. Институализация однозначно, только ребята еще не знают.
Так почему, используя выражение Андрея Левкина, «ребята не знают»? Не следует ли интерпретировать раздвоение вершины российской власти не в астрономических, а психиатрических понятиях? Не шизофрения ли это? Я спросил об этом у самого автора статьи на сайте Polit.ru.
Тут даже на самом деле не надо все так сложно выстраивать по части там каких-то психологических, психиатрических позиций, потому что здесь идет просто скорее бытовая реакция, банальная такая. Вот когда горизонт не далее, чем неделя, две недели, то вот мозги начинают работать примерно в таком варианте. То есть вот давайте что-нибудь наконец сделаем, а вот что из этого следует, это уже находится за горизонтом. А о тех последствиях, которые чисто технического плана возникают, ну не думают, ну потому что не царское это дело думать, как все обустроить.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский, насильно призванный в армию, прекратил голодовку и отправлен в медсанчасть. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии по обвинению в военных преступлениях. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, три государства Балтии, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. В столице Киргизии Бишкеке задержаны участники акции оппозиции, протестующие против официальных итогов парламентских выборов. В Санкт-Петербурге открыт автозавод «Тойота», второй по величине автомобильной компании мира. Россия наложит вето на решение Совета Безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово, объявил Сергей Лавров. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети погибли по меньшей мере 50 человек, десятки получили ранения. В Чаде перед судом предстали 6 граждан Франции, которые обвиняются в попытке похищения детей. Сотрудникам благотворительной организации грозит до 20 лет тюрьмы за то, что они попытались вывести в Европу более 100 детей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, заявил начальник экспертного управления президента Аркадий Дворкович. В середине декабря Министерство экономического развития и торговли повысило оценку роста национальной экономики в текущем году с 7,3% до 7,6% в связи с высоким уровнем инвестиционной активности в стране. В 2008 и 2009 годах рост ВВП России, по прогнозу Министерства, должен составить 6,6%. А в 2010 году 6,4%. Говорит министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
Темпы роста пока неплохие. В течение последних 5 лет, включая 2007 год, это 6-7% в год. Но нам важно то, что при этих высоких темпах роста меняется структура этого роста и структура инвестиций, которые поддерживают рост. И в этом году быстрее росли перерабатывающие, обрабатывающие сектора. За 10 месяцев 9,8%, при том, что в целом рост промышленного производства 6,5%.
Приток капитала в Россию в 2008 году будет не ниже показателя текущего года, когда он ожидается на уровне 80 миллиардов долларов, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Сейчас российская экономика, по ее словам, привлекательна для иностранных инвесторов как с точки зрения рейтинга страны, так и с точки зрения прибыльности вложенных средств. Тем не менее, по оценке старшего экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленко, высокие темпы притока капитала создают дополнительное инфляционное давление на экономику страны.
Именно гарантированное укрепление рубля, по сути, приводит к такому масштабному притоку капитала, внешних заимствований. Это как бы игра в одни ворота получается. Соответственно, это ускоряет рост денежной массы, поскольку в отличие от нефтяных доходов, которые стерилизуются через бюджет, через профицит, через повышенное налогообложение нефтяной отрасли, капитальные потоки, они не стерилизуются. И это ускоряет рост денежной массы. Это в итоге приводит к повышению роста инфляции.
Численность населения России, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, установленного в целом по стране, сократилась с 27 миллионов человек в первом полугодии 2006 года до 22 миллионов 300 тысяч в первом полугодии 2007, сообщила Федеральная служба статистики. Его доля в общей численности населения уменьшилась за этот период примерно с 19% до 15,8%. Японская «Тойота», вторая по величине автомобильная компания мира, начала сегодня производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что на первом этапе «Тойота» ежегодно намерена выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели «Камри». Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. В целом, в 2008 году Toyota планирует увеличить производство в мире на 500 тысяч автомобилей, почти до 10 миллионов, в том числе за счет новых заводов, в частности в Китае и в России. Французская банковская группа Société Générale к середине февраля 2008 года намерена выкупить еще 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличится до 50% плюс 1 акция. Общая стоимость пакета составит 2 миллиарда 330 миллионов долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Говорит первый заместитель председателя Центрального банка России Геннадий Меликьян.
Несколько лет назад нашу банковскую систему оценивали иностранцы очень плохо. Это проявлялось в том, например, что многие надзорные органы зарубежных стран не очень охотно шли на контакты с российским Центробанком. И буквально пару лет назад ситуация начала активно меняться. Мы уже заключили несколько серьезных соглашений, причем не только со странами СНГ, но и самое интересное, что со странами общего рынка, причем передовыми странами общего рынка, что говорит о том, что доверие к российской банковской системе явно выросло.
Приобретение недвижимости лидирует в перечне возможных инвестиционных предпочтений населения России. Как показывают результаты социологического опроса, проведенного в середине декабря фондом «Общественное мнение», примерно треть опрошенных граждан вложили бы деньги именно в нее, если бы у них были свободные средства в рублях или в валюте. Далее в списке предпочтений в порядке убывания, в частности, вклады в Сбербанке, открытие собственного бизнеса, хранение денег дома и покупка акций каких-либо компаний. Об этом президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы. Деньги должны двигаться.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 75 копеек. На выходные понедельник 24,72. Евро сегодня стоит 35 рублей 55 копеек. Курс на следующие дни 35,58. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была панорама экономических новостей. Ее представил обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. А завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, где в канун Рождества открылась ферма, где можно взять на прокат собаку. В британском обществе вспыхнула тут же бурная дискуссия о допустимости превращения домашних животных в предмет краткосрочной аренды, рассказывает Наталья Голицына.
Говорят, что в Англии проживает не меньше собак, чем людей. Здесь проходит крупнейшая ежегодная международная выставка собак, которую организует старейший английский собаководческий клуб Kennel Club. В прошлом году на выставку прибыло более 20 тысяч собак и их владельцев со всего мира. Ежегодно британское телевидение 4 дня подряд ведет многочасовые репортажи с этой выставки, которые смотрят десятки миллионов зрителей. Так что известие о том, что в Лондоне открылся филиал американской фирмы Flex Pets, занимающейся прокатом собак, не могло не шокировать британскую общественность. Вспыхнула бурная дискуссия о моральной допустимости превращать лучшего друга человека в такой же предмет проката, как драгоценности, автомобили, телевизоры или диски DVD. Еще 30 лет назад глава британского собачьего треста Клариса Болдуин выдвинула лозунг «Собака – это навсегда, а не только на Рождество». Но именно на Рождество Flex Pets предлагает взять собаку за умеренную плату. Собаку можно взять на прокат на период от нескольких часов до нескольких дней или месяцев. Все собаки молоды, как правило, 2-3-летнего возраста. Каждые 3 месяца они проходят ветеринарный контроль. Все они воспитаны, у каждой имеется персональный тренер. Кроме того, все собаки снабжены специальным электронным ошейником, позволяющим определять их местонахождение, а также температуру окружающей среды. И если собака очень понравится ее временному владельцу, то, как гласит рекламный проспект фирмы Flex Pets, ее можно будет усыновить или удочерить, опять же, на определенных финансовых условиях. Собаководческая организация Kennel Club, проводящая собачьи выставки и лоббирующая в британском парламенте права собак, организовала кампанию против уподобления собак неодушевленным предметом коммерческого проката. Она утверждает, что прокат собак морально ничем не отличается от проката мужчин и женщин в качестве временных партнеров. В интервью «Радио Свобода» глава Kennel Club Кэролайн Кишкоу называет идею проката собак абсолютно неприемлемой.
Эта идея вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы не считаем ее приемлемой. Собака – это животное, которое должно постоянно жить со своим владельцем, а не проводить с ним лишь недолгое время. Особое беспокойство вызывает у нас ситуация, когда собака состарится, и уже никто не захочет ее взять на прокат. Другая вызывающая обеспокоенность ситуация – возможный конфликт между человеком, намеренным взять собаку навсегда, и другими клиентами, желающими взять ее на прокат. Нельзя так относиться к животным.
Но не будет ли прокат собак удобен тем их любителям, кто по каким-то причинам не может постоянно с ними находиться?
Нет, не думаю. Ведь есть много других способов решить эту проблему. Например, во многих благотворительных и гуманитарных организациях работают добровольцы, готовые выгуливать собак в определенное время. Они также могут время от времени находиться в обществе вашей собаки и ухаживать за ней. Многие оставляют своих собак на попечение этих людей. В этих же организациях есть также люди, готовые взять собаку на уикенд и позаботиться о ней.
Тем не менее, как вы полагаете, найдутся ли в Англии желающие взять собаку на прокат?
Не думаю. Полагаю, что люди хотят, чтобы их собака оставалась их собакой. Конечно, они могут не возражать, чтобы в их отсутствие кто-то выгулил собаку, но не более того. Желание взять собаку на прокат равносильно желанию поделить с кем-то члена собственной семьи.
Говорила глава британского кеннел-клуба Кэролайн Кишкоу. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей уже сейчас находится в студии. Добрый вечер. Как всегда, коротко о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня – это расширение Шенгенской зоны. 9 стран стали теперь частью Европы так, что нет границ между ними. Каким последствиям для России и Европы приведет расширение Шенгенской зоны? Лидеры движения обороны Олега Козловского насильно и незаконно отправили в армию. Чем окончится его дело? Уже планируются акции протеста в поддержку Козловского. Партизан Василий Кононов выиграл дело против Латвии в Страсбургском суде. Завершится ли в Риге дискуссия о военном прошлом? В конце программы поговорим о проблемах независимых книжных магазинов в России. Вот таковы главные темы эфира. Программу открою, как всегда, в 20 часов 8 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей», гости нашей киевской студии. Автор только что вышедшей книги «Вся Юлина рать» Сергей Руденко и депутат Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Андрей Шевченко. Ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» будет говорить с ними о команде нового премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Я же прощаюсь. Всего доброго. Хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую.
Власть хочет нас ликвидировать как общественный
рост. Был бесконтрольный завоз, безветеринарный
термин. Односторонние провозглашения независимости приведут мир к серьезному кризису.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305.